Итоги. Вечер.
Это прямой эфир на радио «Спутник». Итоги вечер. Меня зовут Татьяна Ладяева. Впереди анализ ключевых событий уходящего четверга. Присоединяйтесь к беседе. Пишите в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Можно написать с помощью мобильного приложения «Радио «Спутник». И подключайтесь к видеотрансляции. Она идет в нашем Telegram-канале. Итак, к новостям переходим. Минувшей ночью наши военные нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ. Использовались в том числе ракеты «Кинжал». Как официально Минобороны сообщает, целями были также базы материально-технического обеспечения, пункта временной дислокации сил специальной операции и иностранных наемников. Цели достигнуты, объекты поражены. И еще раз в Министерстве обороны подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Не так, как это делает Киев, он продолжает атаковать, к примеру, Белгород и Белгородскую область. Хотя могла бы Россия отвечать точно так же и поступать так же, как Украина. Накануне об этом Владимир Путин говорил, но нет, не будем. Придерживаемся того плана, который есть. Нанесение ударов по целям прокомментировал для нашей редакции военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Давайте послушаем.
Сегодня мы видим, как довольно активно пытались скрывать выборную кампанию своими провокациями и террористическими ударами ВСУ по территории Белгородской и Курских областей. Конечно же, ответ последует, и об этом заявили в Министерстве обороны. И удары кинжалами, высокоточным оружием по военной инфраструктуре в целом, военной логистике, это снижает боевую готовность ВСУ и обеспечивает успех на линии боевого соприкосновения вооруженным силам Российской Федерации.
Пару слов скажу о самих ракетах. «Кинжал» — это комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его скорость в 10 раз выше скорости звука, дальность более 2000 километров. И особенными носителями ракет «Кинжал» являются истребители МиГ-31. Неловкая, казалось бы, ситуация случилась между Пекином и Киевом. В марте спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, он отправился в турне по Европе. Цель — это выяснить, может ли Китай стать посредником между Россией и Украиной. В Киеве турне это решили прокомментировать. И секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, он оговорился в фамилии китайского представителя. В результате получилось очень нецензурное слово, которое я в том числе не могу произнести в нашем эфире. Но, в общем, оговорка по Фрейду практически. МИД Китая более чем дипломатично, мне кажется, отреагировал на подобные, вообще не сделал на этом акцент, потому что в целом там не было претензий, говорилось об отношениях между Украиной и Китаем. Но это больше из разряда смешно, конечно, а если говорить серьезно, то вопрос следующий. Почему Китай так сильно стремится быть посредником в переговорном процессе, перспективы которого пока, мне кажется, все-таки туманы между Российской Федерацией и Украиной? Вот этот вопрос сейчас и будем прояснять. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Владимир Колотов со мной на прямой связи. Владимир Николаевич, приветствую.
Здравствуйте.
А меня в первую очередь интересует, почему Китай так сильно заинтересован в том, чтобы быть этим посредником?
Ну, Китай является одной из крупнейших экономик мира. И, соответственно, тот конфликт, который в настоящее время происходит между странами НАТО с одной стороны, Россией с другой стороны, он, и так же, как санкционные ограничения, они влияют на мировую торговлю, они затрагивают в том числе интересы и Китая. Соответственно, он пытается каким-то образом воздействовать на ситуацию в своих интересах. И считать,
но есть собственные интересы, получается. Только смотрите, если мы тоже только про Пекин скажем, получается, где-то год назад, даже больше, Владимир Путин у нас ездил в Пекин и беседовал с Си Цзиньпином. И еще тогда были предложения от Китая, в целом вполне взвешенные. В Москве их активно тоже так рассматривали, комментировали и считали неплохими предложениями. Но дальше дело не пошло. И тут вот как бы новая волна получается.
Ну, Китай пытается играть активную роль и выступает в роли миротворца. И здесь не факт, что эти усилия не приносят пока никаких результатов. Китай заявляет на международной арене свою позицию. Мы за мир, мы предпринимаем усилия, вот наш представитель проводит переговоры со всеми заинтересованными сторонами, вносит свои предложения. Ну вот нам, значит, сопротивляются, но мы будем продолжать дальше. То есть есть те, кто выступает за войну, за конфликт, что называется, подливают масло в огонь, а есть те, кто выступает с мирными инициативами. И Китай на правильной стороне, на стороне тех, кто выступает за мир.
Давайте я дополню, что именно предлагает Китай. Это прекращение поставок оружия на Украину и отмена того самого указа, который есть сегодня на территории Украины, что нельзя вести переговоры с Россией, пока Россию возглавляет Владимир Путин. Только очень важный момент. У нас прошли выборы. Еще ближайшие 6 лет Владимир Путин точно будет возглавлять нашу страну. И вывод какой? Украина-то может, как вам кажется, поменять здесь под давлением, будь то Китая, либо какой-то другой страны, Соединенных Штатов,
это
мало ли.
Это совершенно исключено. Украина, угу. Украина не является суверенной страной, соответственно, те люди, которые сейчас формально находятся во главе, они будут выполнять то, что им будут говорить их хозяева. А у хозяев курс на войну с целью максимального ослабления России и санкционным давлением, и, как они говорили, там попытки нанести военное поражение и так далее. Кстати, Китай находится под чуть менее жестким, но тоже санкционным давлением, потому что конкуренцию экономическую, в том числе технологическую, с Китаем Запад не выдерживает. И поэтому тоже вводит санкции. И у Китая свое ожерелье конфликтов с южной части. И с восточной, и южной, и западной части, которая как бы поддерживается теми же самыми силами, которые поддерживают конфликт на Украине. Поэтому Китай нас очень хорошо понимает.
Получается, вывод пока следующий. То, с чего я и начинала, перспективы этого переговорного процесса по-прежнему туманны, но очень хорошо, что есть страны, государства, которые пусть и ради собственных интересов, это совершенно нормально, но пытаются найти выход, договориться и достучаться до Украины. Здесь, мне кажется, никак нельзя иначе это оценивать.
Ну, мирными предложениями. Кстати, не только Китай, даже Турция что-то пытается сделать, да? То есть
неоднократно, страны, да. И Африка, выступают. я помню, было дело, по-моему, летом, да, Африка тоже выдвигала какие-то предложения.
Индия тоже пытается внести свой вклад, но проблема в том, что дело не в том, что там поругались Москва и Киев. Киев используют для давления Москвы в качестве инструмента. Соответственно, как бы немножко конфигурация.
Это мы с вами уже все выучили, я думаю. Да, и наши слушатели тоже понимают, что дело не в самом Киеве, а кто запретил вести те самые переговоры.
Да,
Владимир Николаевич,
мы это знаем.
Спасибо большое за комментарии. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Владимир Колотов был с нашей студией на прямой связи. Идем дальше. В России официально подвели итоги выборов президента. По данным ЦИК, итоговая явка составила 77,49%. То есть это, если будем считать, сколько людей проголосовало и свою волю высказало, это 87,5 миллионов человек. Основные тезисы выступления Эллы Памфиловой я сейчас озвучу. Подобных показателей по явке еще не было в современной России. Официально победил Владимир Путин. У него более 87%. Его президентский срок составит 6 лет, то есть до 30-го года. Инаугурация президента состоится 7 мая. Если посмотреть на картину за рубежом, то за Путина голосовало большинство избирателей. Давайте послушаем эти страны. Это Германия, Эстония, Латвия, Австралия и Армения. Мне кажется, особый здесь вопрос к Эстонии и к Латвии, да, потому что местные политики выступают всячески против России, но при этом там русскоговорящее население идут и голосуют за Путина. Всего за границей проголосовало более 388 тысяч избирателей. Были, конечно, и испорченные бюллетени. Их наибольшее количество насчитывалось в Польше, что тоже ожидаемо. А если мы скажем именно про Россию, то всего лишь 41 раз испортили бюллетени. Это совершенно немного, учитывая 87,5 миллионов человек, которые пошли голосовать. И 41 раз, ну, кто-то в итоге испортил. Ну, ничего страшного. А три остальных кандидата набрали меньше 5% голосов каждый. Также нет ни одной жалобы, которую ЦИК теперь должен был бы рассматривать по итогам выборов. Жалоб нет. Владимир Путин сегодня обратился к россиянам после официального подведения итогов выборов. Предлагаю послушать главное из его обращения.
подведены официальные итоги голосования по выборам президента России. Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан избирательная кампания. У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны. Прошедшая кампания была напряженной и крайне ответственной. Ведь, по большому счету, мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше. Выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы. Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании. Независимо от того, кому вы отдали свой голос. Главное, вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос.
А еще победы можно назвать, я считаю, тот факт, что систему видеонаблюдения на выборах не удалось взломать зарубежным оппонентам, а сделать это пытались, и, как говорит Памфилова, сейчас подготовят некий отчет, скажут, кто именно пытался это сделать. Именно сегодня имена мы не услышим, но и сами можем догадаться и предположить, какие страны или из каких стран могли быть совершены подобные действия. Еще в дни выборов удалили почти 500 телеграм-каналов, которые вбрасывали фейки о терактах. Вот попытки помешать голосованию прокомментировал Евгений Ющук, эксперт по конкурентной разведке, член международного общества профессионалов конкурентной разведки СКИП.
Это делается, естественно, с целью дискредитации выборов и с целью, чтобы поставить под сомнение. Делается это с помощью изготовления фейков, которые либо достигаются монтажом, то есть если иметь доступ к огромному количеству видеозаписей, то можно намонтировать из них то, что вот называется переходной мимикой у человека, когда человек там получается совершенно идиотической физиономией. То же самое можно сделать и с большими группами людей, подлавливая на каких-то моментах. Это первая форма, когда берут совершенно реальные кадры, но из них нарезаются очень достоверно выглядящие нарушения, которых не было на самом деле. Второе, это можно сделать даже игровой сюжет, но он должен выглядеть так, как настоящий. Они как раз ловились на том, что интерьеры в деталях отличались от настоящих. Меры, принятые для защиты нашей системы, дали свой результат.
Фейков было немало, потому что ведомство также удалило или заблокировало почти 13 тысяч материалов, которые были направлены на срыв выборов, которые содержали призывы к экстремистской или террористической деятельности, недостоверную какую-то информацию, связанную с выборами, со спецоперацией, ну или информация, которая носила оскорбляющий характер в адрес главы государства. В некоторых СМИ также нашли нарушения, протоколы по ним уже составлены, но в целом, как мы понимаем, по отчету Центральной избирательной комиссии, все прошло хорошо. Напоминаю способы обратной связи. Пишите нам в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311 и подключайтесь к видеотрансляции, которая идет в телеграм-канале «Радио Спутник». Счетная палата Франции просит начать правительство экономить. Не все там очень хорошо в бюджете у страны, и нужно к 2027 году сэкономить 50 миллиардов евро. Насколько это возможно, сейчас будем выяснять. Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов со мной на прямой связи. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как Счетная палата вот хочет, чтобы правительство Франции это добилось? Я же так понимаю, что обычных французов это никак не касается. То есть их не призывают, давайте будете экономить, да, и поменьше, я не знаю, тратить деньги на продукты, бензин и прочее. Здесь именно про правительство и про чиновников идет речь.
Ну, я бы сказал, что французов это касается.
Касается все равно.
Касается очень своеобразным образом. Дело в том, что французские президенты на протяжении всего этого века пытаются решить две проблемы, которые сейчас усугубились. Первая проблема – это дорогое производство во Франции, которое, как они считают, связано не с евро, валютой дорогостоящей, завышенным курсом, а с дорогой рабочей силой. Следовательно, нужно сделать французов подешевле, потом еще подешевле, потом еще подешевле. А другая проблема касается бюджетных расходов. То есть бюджетные расходы достаточно велики, денег не хватает, правительственный долг очень большой, и в результате нужно произвести бюджетную экономию. За счет чего? За счет социальных расходов, которые должны будут сделать французов хотя бы в этом смысле подешевле для правительства. И таким образом должна быть якобы вот будто бы достигнута вот такая вот равновесная ситуация, которая на самом деле достигнута быть едва ли может.
То есть к 2027 году они не сэкономят ту сумму, которую хотят, 50 миллиардов евро?
Ну, учитывая, что они щедро помогают Украине и собираются даже воевать против нас, посылать войска, куда там они хотят? В Одессу,
ну, хотят куда-то, да, отправить.
Куда они хотят, да? То есть Франция экономить не сможет. Но...
А почему тогда? Ну, вот смотрите, Василий Георгиевич, я понимаю, что в целом противоречивости для европейских чиновников, там, президентов, это нормальное у нас сегодня явление, но все равно, когда Счетная палата делает такие заявления, дело даже не столько в Счетной палате, сколько в правительстве французском. Они должны посмотреть бюджет и понять, что там дыра и нету денег. И действительно, на фоне этого они говорят про Украину, про там подготовку военных, но это уже другой такой военный вопрос. Но здесь зачем тогда просить сэкономить, если понимают, что у правительства другие планы?
Потому что изначально идея экономии предполагает сокращение и социальных расходов, и французского социального государства. Его постепенный демонтаж. Для того, чтобы во Франции были осуществлены суммарно так называемые неолиберальные преобразования, которые сделают французов дешевле, что ли. Да? То есть французы будут стоить недорого, по крайней мере, для бюджета, да, и Франция, она таким образом как-то, значит, и бюджет свой сбалансирует, и цену работников, рабочей силы понизит даже, может быть, в чем-то, да, ну, то есть это я говорю про общие замыслы, то есть никакая военная кампания на территории бывшей Советской Украины против России, которую Франция хочет вести, никакие неудачи Франции в Африке не отменяют большого желания французского руководства взять и сделать так, чтобы социальное государство во Франции было постепенно демонтировано. Более того, демонтаж социального государства им кажется теперь особенно необходимым, потому что у Франции кругом сплошные неудачи. С Макроном никто больше разговаривать не хочет, потому что его называют теперь телефонным хулиганом. После того, как он выложил, в принципе, приватный разговор с президентом России, да, то есть нарушив дипломатическую этику, выложил просто видеозапись этого разговора в сеть. Макрон не воспринимается как какой-то так дипломат выдающийся.
Но критики много с разных сторон. А вот смотрите, еще важный тогда вопрос. На фоне всех этих неудач, того, как выглядит сегодня Макрон в глазах избирателей, плюс есть экономические проблемы, и они, судя по планам, будут только усугубляться. Мы можем ожидать, что в ближайшем будущем, допустим, в ближайший год, большое количество французов решат поехать и жить в какую-то другую страну Евросоюза, а может быть и не Евросоюза. Ну, в миграции.
Французам перемешаться куда бы то ни было, потому что французы говорят на французском языке. И это чревато чем? Их, может быть, понимают в Индокитае, там они не нужны, их там не любят. Их понимают в Африке, там их просто ненавидят, особенно Северная Африка. Они там не нужны, они там слишком много крови пролили. Хотя можно было обойтись реформами тогда, во второй половине 20 века. Французы могут поехать в Канаду, в Квебек, но... Там что делать англоязычные французы? Ну, в принципе, могут метнуться куда-нибудь в сторону Австралии, Новой Зеландии, ну, то есть англоговорящие, да, то есть, скажем. В принципе, французы могли бы искать место себе и в других местах, но вот тут, как вам сказать,
их они никто не ждет.
Получать хорошие позиции на рынке труда, а эти позиции им не обязательно там предоставят. Ну, к примеру, в Индии нужно поехать работать инженером, да, то есть, да, это может быть хороший доход, хороший уровень жизни, но готов ли всякий француз к такому перемещению? Ведь масса французов работает в сфере услуг, где они особой квалификацией не обладают, особыми какими-то уникальными знаниями и способностями тоже, и в результате сложно выскочить из Франции. Мы знаем один пример в истории колоссального оттока французов из Франции. Это период Великой Французской революции, когда с прибрежной территории, из приграничных областей особенно это касалось при ГПО возле Испании, границы Испании, французы перебрались. Ну, так, например, состоялось экономическое чудо Каталонии из этого французского бегства. Бежали в Соединенные Штаты из восточных портов французских, просто моряки. Уходили, нанимались к американцам, уходили еще куда-то, в другие страны. То есть, лишь бы не быть в зоне социально-экономического бедствия, каковое сопутствовало Великой Французской революции. Угу. Поэтому вот кто может бежать. Французские моряки, да, вот, пожалуй, вот они могут...
Ну, в общем, у некоторых шанс есть, если они хотят, да, как-то, ну, опять же, да, вот, бежать с корабля стонущего, это мы знаем, кто так делает. Хорошо, Василий Георгиевич, у нас полминутки, скажите, Макрон у нас на третий срок не пойдет, это мы знаем, выборы президента во Франции в 27-м году, если я не ошибаюсь, а до 27-го года Макрон с такой политикой дотянет или, возможно, очень какие-то масштабные протесты в стране?
Да вот масштабные протесты там периодически возникают. Проблема этих протестов в том, что они не могут свалить Макрона.
Ничего не
решают. Макрон их не очень боится. Французы должны будут постепенно в течение нескольких лет еще потерять в своем достатке для того, чтобы осознать, что же такое была политика Макрона. Что же он такое сделал во Франции, что же он сделал неправильно.
Ну пусть тогда... осознают. Там, знаете, такой список, что он сделал неправильно. Там, мне кажется, можно на бумаге выписывать. Василий Георгиевич, спасибо за комментарий. У нас еще будет с вами повод побеседовать как-то подольше, может быть, более основательно. А пока у нас время уже поджимает. Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов был с нами на прямой связи. В Москву приезжал глава МИД Сербии Ивица Дачич. С ним провел переговоры глава российского МИДа Сергей Лавров. Во-первых, они обсудили ситуацию на Балканах. России очень важна позиция Сербии по Косово, по Метохии. И также обсуждались политические и экономические отношения между нашими странами. Как вообще отношения между государствами, между Сербией и Россией можно охарактеризовать сегодня, рассказал Евгений Колосков, директор Центра балканских исследований Санкт-Петербургского государственного университета.
Отношения между Москвой и Белградом сейчас явно лучше, чем практически со всеми остальными европейскими столицами. Россия и Сербия поддерживают достаточно дружественные отношения. Россия традиционно выступает как один из основных поставщиков углеводородов на Балканы. Да, понятно, что сейчас ситуация несколько меняется. Тем не менее, я подозреваю, что экономические контакты и многие другие совместные проекты все-таки продолжатся. И я думаю, именно это будет ждать задачи с российским министром.
Пока нет каких-то официальных заявлений после этой встречи. Они такие носят немного обтекаемый характер. Допустим, что Дачич и Лавров обсудили развитие отношений в свете дружбы россиян и сербов, что обсуждали улучшение отношений Москвы и Белграда. Но вот каких-то громких заявлений, четких решений здесь нет. А еще они сегодня посетят футбольный матч между сборными России и Сербии в Москве. В 20:00 по Москве игра стартует. Надеюсь, что футболисты порадуют министров хорошей игрой. И к тому же у Сергея Лаврова сегодня день рождения. Главе российского дипведомства исполняется 74 года. Наша редакция его, конечно, с этим поздравляет. В общем, друзья, футболисты России и Сербии, давайте играйте. Мы, конечно, будем за Россию голосовать, но Сербии тоже по-товарищески пожелаем удачи. Сейчас мы уходим на новости на радио «Спутник». Вы оставайтесь с нами. Напоминаю, способ обратной связи. Пишите в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Нас можно слушать через радиоприемник, через мобильное приложение «Радио Спутник» и сайт «Радио Спутник». В общем, любой способ, какой вам удобен. Через несколько минут вернемся, продолжим основательный анализ ключевых событий этого дня. 91,2 FM. Никуда не переключайтесь.
Итоги. Вечер.